Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
А в гостях у нас сегодня Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень радостно вас слышать снова в светлом вечере, не в первый раз в нашей программе и на Радио «Вера» в целом. Каждый раз очень радуемся возможности с вами поговорить.
И я тоже очень рада вас видеть, и всегда с вами интересно, да.
Хоть даже и дистанционно в этот раз. Татьяна Александровна, 2021 год. Вот он только-только начался. И, конечно, одно из главных событий в этом году – это 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Наверное, ближе к осени, и, может быть, Бог даст нам, как это сейчас принято говорить, позволит эпидемиологическая обстановка, мы включимся более плотно в торжества, посвященные этому событию, во многом определившему то, какие мы сейчас. А вместе с тем, вот поскольку год-то уже начался, очень хочется поговорить о Достоевском в том ключе, в котором, наверное, мы пока еще к нему в нашей студии не обращались. О его детстве, об истоках, о том, что сформировало его. Есть у него эти удивительные слова, не ручаюсь за точность цитаты, но мысль такова. Если у человека из детства сохранились светлые воспоминания, хотя бы одно, то он спасен. И мы в финале «Братьев Карамазовых» в эпилоге видим, как потрясающе эта история раскрывается. Я думаю, вы нам об этом сегодня тоже обязательно расскажете. И это уж точно то, что имеет отношение абсолютно каждому из нас. Тот опыт, который есть у Достоевского, был, и о котором он засвидетельствовал, я думаю, многим и многим может пригодиться. И, вы знаете, есть места, которые связаны с его детскими годами, те места, где он как раз вот эти светлые переживания, ну, по максимуму получил. Места красивые, хотя я лично никогда там не была, но, судя по фотографиям и по отзывам, очень-очень достойные. Село Дровое, деревня Черемошня, соседняя. И я думаю, читателям Достоевского эти сами имена хорошо знакомы. Расскажите, пожалуйста, вот что самое главное с вашей точки зрения, что важно понимать о детстве Достоевского, чтобы, ну, как мы из гоголевской шинели вышли, да, так во многом, наверное, и из его романов тоже. А его романы, в свою очередь, из этих мест и из его детства. Что самое главное важно про этот период его жизни знать?
Ну, конечно, хорошо бы знать, хорошо представлять вообще, где все это происходит. Потому что мы, наверное, дальше поговорим о мужике Марии. Это его главный текст о вот этих воспоминаниях, которые совершенно преображают человеческую жизнь. И это как раз рассказ, который вот в Доровом и случается. И там очень подробно описан пейзаж, хотя он и трансформирован. Но и для того, чтобы понимать то, как он изменен автором, да, тоже хорошо бы его видеть и представлять себе. Вот. И этот пейзаж, он то, что, собственно, и составляет одно из важнейших воспоминаний детства. А еще в селе Дровом была церковь. Церковь совершенно удивительная, в Моногарово уже. Это церковь «Сошествие Святого Духа». Как вы понимаете, даже название как бы очень подходящее к тому, что дальше Достоевский будет делать в своем творчестве, потому что он, собственно, к этому каждый раз и стремится. Вот для того, чтобы произошла какая-то максимальная интеграция, максимальное воссоединение человека вот со всеми своими составляющими. То есть вот чтобы тело, дух, душа, они пришли вот в это гармоническое состояние, и чтобы человек не забывал о своем высшем уровне. Вот. И эта вот церковь, там сохранились всего две фрески, одна из которых прямо воспроизводит сцену преображения Алёши в «Братьях Карамазовых». когда он выходит вот после чтения Евангелия, да, о Кане Галилейской, когда он переживает этот евангельский опыт как настоящее своей жизни, то есть и настоящее время, и настоящее ее существо, да. Помните этот эпизод, когда начинается чтение Евангелия, он пришел после своего бунта, когда вот все, ордена не дали, как скажет Ракитин, да, старец провонял, вообще что случилось, непонятно, вместо вот прославления святого произошло непонятно что, вот. А там несколько раз будет повторено, что то, что старец провонял, это вообще воля самого старца. Это будет сказано очень смешными всякими словами. Вот, например, Хохлакова прямо напишет записочку, да, что никак не ожидала от такого приличного старца, как Зосима, такого поступка. В смысле, что он провонял. Вот. То есть нам-то смешно, мы как бы смеемся над тем, что какие глупости говорит Хохлакова, а она на самом деле очень важную вещь говорит. Она говорит, что это его поступок, то есть что это он сам сделал, это не с ним кто-то сделал. Вот. И вот Алёша, поняв уже что-то и перечувствовав, приходит на чтение Евангелия, и там происходит очень интересная вещь, потому что он... На каждую фразу евангельскую, которую он слышит, он отвечает как бы репликой диалога из глубины своей души и из событий своей собственной жизни. И в этот момент происходит вот такое соединение того, что произошло когда-то давно, и что здесь и сейчас читается как то, что происходит где-то, да, как постоянно совершающееся, и вдруг он входит в это пространство. То есть вот все вот эти вот пространства разнородные и обычно разделенные какими-то перегородками, они здесь соединяются, и он прямо оказывается на пире в Кане Галилейской. То, что как бы мягко подано как сон, но он на самом деле никакой не сон. И Достоевский тоже это очень мягко потом, тем не менее, подчеркнет. Потому что, да, заснул он там, сидя, а проснулся стоя, потому что вот старец его поднял за руку, ну и так далее. Вот такие вот моменты. Вот. И он переживает вот это вот впервые, он переживает встречу со Христом, а потом он выходит и видит вот этот вот бесконечный небесный свод, и звезды над ним, и цветы рядом с ним, и как бы Достоевский говорит, как будто нити от всех этих дальних миров сошлись и соединились в душе его. Вот. И душа трепетала, отзываясь мирам иным. То есть мы видим здесь, это можно прочитать как романтический текст. Это абсолютно не имеет никакого отношения ни к какому романтизму, потому что это очень техничное описание того, что происходит с человеком вот в этот момент преображения. Потому что происходит? Рушатся все границы, которые его отделяли от всех вещей мира. Потому что главное, что произошло с нами в грехопадении, это обретение границ. Мы как бы вот этот вот, да, вот эти слова там, мы будем, да, мы будем сами по себе, а ты, Господи, тоже займись своими делами. Вот. Это разделение, это то, что происходит. И дальше как бы в процессе человеческой жизни происходит вот это вот еще многократное обретение все новых и новых границ. И человек все больше и больше отделяет себя от всего. А в этот момент все эти границы рушатся. И Алёша соединяется вот абсолютно со всем. И следующее его движение – это упасть на землю и обнять ее, потому что это вот как бы то, что его по-настоящему, да, и то, чему он клянется служить, что он клянется беречь. То есть вот он соединяется абсолютно со всем миром. И это то, что мы видим, на самом деле, на одной из фресок в селе Моногарово, в Моногаровской церкви, где на гробу стоит чаша, сосуд. У Достоевского мы знаем сосуд, ну и вообще как бы в культуре, и не только христианский. Сосуд – это изображение человека, да, сосуд скудельный, в котором, тем не менее, происходят вот эти все огромные для мира вещи. Вот. И там стоит вот эта чаша. от которой во все стороны исходят лучи. Ну, и можно сказать, от нее исходят, можно сказать, что к ней сходятся, да. И вокруг нее небо и облака, и каждое из этих облаков имеет лицо. Опять-таки, это очень ненавязчиво прописано. Для того, чтобы увидеть эти лица, надо хорошо всмотреться. Но когда ты их уже увидел, ты не можешь это убрать из восприятия. То есть это такая фреска, которую... Ну, увидит человек, который не хочет всматриваться, да, и скажет, ну что, вот чаша стоит, лучи какие-то, да, и облака. Вот. А человек, который минимально всмотрелся, вот у Достоевского постоянная фраза, да, пусть потрудятся сами читатели, он увидит этот оживший универсум, который вступает во взаимодействие с вот этим вот сосудом, да, который, ну, и есть символ человека на Земле. Вот. И здесь как бы все, что Достоевский потом будет делать, да, и вот это вот непрямое высказывание, и ненавязчивое для читателя или зрителя передача самых глубинных, на самом деле, откровений о устройстве мира, но так, что это можно пройти, не заметив. Вот. И вот с этим он встречается уже прямо в самом-самом раннем детстве.
Это же ведь та самая церковь, куда всей семьей вместе с детьми они ходили по воскресеньям на службу, и где Достоевский вспоминает, как мама поднимала его к причастию, и потом, как он в ее руках, находясь, целовал чашу. То есть это действительно те образы, которые с ним с самых-самых вот ранних лет, когда он еще не мог сам дотянуться даже до чаши.
Да, 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 в том-то и дело. Там около этой церкви и отец его похоронен. И там даже нашли могилу вот Владимир Викторович и Альбина Бессонова, которые уже 18 лет даровым занимаются. Но, к сожалению, опять-таки, проект реставрации церкви, который все-таки был сделан, он такой, что совершенно меняет весь облик и церкви, и ее двора, потому что ее собираются реставрировать на конец 19 века, потому что есть точные тоже планы и указания о том, как она выглядела тогда. То есть, вот, к сожалению, сейчас в связи с юбилеем и в связи с тем, что выделенные на юбилей деньги нужно освоить максимально быстро, могут произойти большие утраты вот в этих наших местах. Это действительно дорогое, это место силы вообще для Достоевского. Этот храм, он совершенно изумительный. И вообще законсервировать можно было, в принципе, с этими оставшимися двумя фресками, потому что это памятник как бы того, что однажды было вот создано вот в таком вот прекрасном и действительно преобразующем человеческую душу виде, а потом было разрушено, заброшено. И мне кажется, что эту разруху и заброшенность тоже нельзя совсем устранять из нашей памяти. Да? Это то, что мы обязаны помнить, потому что мы, наши предки, да, недавние, совсем разрушали вот эти вот вещи, которые наши более дальние предки строили. Вот, то есть это вообще вот такая история нашей души, и хорошо бы ее сохранить. Вот, то есть... Всегда очень точно надо понимать, на какой момент, да, в какой момент вот это все было увидено Достоевским, и хорошо бы нам это тоже видеть, хотя бы чуть-чуть, так как видел он.
Светлый вечер на радио «Вера».
Татьяна Касаткина, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот, может быть, закругляя эту тему Дарового, именно его архитектурного ансамбля, просто правильно ли я понимаю, что те планы, та информация, которой мы сейчас располагаем, мы, я имею в виду, все, кто готов к этой информации обратиться, это планы того времени, когда уже Достоевский, сам Федор Михайлович там не жил, там жила его семья, его родственников. То есть, возможно ли вообще, получается, найти схемы того, как это было тогда, когда там маленький Федя Достоевский ходил, или это все, или этого всего уже нет?
Есть описание этого вот флигеля, условно называемого так, на момент проживания там Достоевских. Но, насколько я поняла, соображения тех реставраторов, которые выиграли тендер на восстановление, как бы основной закон требует, чтобы мы восстанавливали то, на что есть планы, а не то, что можно восстановить по воспоминаниям и описаниям. И поэтому как бы они собираются идти по максимально простому пути, восстанавливать вот непонятное здание, которое уже построила сестра, и делать там экспозицию, которая будет, ну, как другие музеи Достоевского, но поплоше. Потому что там будут... Откуда брать экспонаты, да, для этого? В основном будут брать какие-то копии из вот этих вот уже существующих музеев Петербурга, Москвы, Старой Руси и так далее. А между тем, главная ценность Дорового – это его ландшафты и пейзажи.
К этой теме как раз хотел обратиться, про ландшафты и пейзажи. Даже когда в интернете читаешь информацию о Доровом, акцент авторами текстов делается на то, как на маленького Федю Достоевского повлияли вот эти красоты природы. И тут же рядом иногда упоминают, что вообще, конечно, для Достоевского вообще не характерно описание природы. Он даже, я читал такой тезис, он писатель-урбанист, и мы из школьной программы помним про «Желтый Петербург» Достоевского, эти стены, подъезды. И при этом только что вы рассказали, вот пересказали, нам напомнили фрагмент из «Братьев Карамазовых», когда Алёша обнимает землю. Вот я даже помню, что в одном интервью одного российского режиссера такого маститого спросили, почему вы не снимаете Достоевского, по Достоевскому кино. Он сказал, а там нет пространства, там нет вот природы, там нет воздуха, чтобы его снимать, там сплошные смыслы. А вот как вы это видите? Красота Божьего творения природы у Достоевского – это про что?
Вы знаете, режиссер что-то правильно почувствовал, потому что у Достоевского действительно нет пейзажа в том смысле, что у него нет пейзажа как фона для наших человеческих действий. У него все время то, что мы называем пейзажем, то есть природа, это активное действующее лицо. Поэтому даже когда там с несмешного человека рисуются совершенно восхитительные вот эти вот сцены природы, мы их не воспринимаем как пейзаж, потому что они все глубоко одушевленные существа, которые входят с человеком во взаимодействие, активное взаимодействие. И мы совершенно к такому не привыкли. Но это именно то, что все время рисует Достоевский. Но это же ведь и, по-моему, единственное христианское отношение к природе, да, о которой все-таки апостол Павел говорит, как вот об этих вот существах, ожидающих откровения сынов Божиих, да, как бы вся тварь томится, да, вот в ожидании вот этого откровения. Какого откровения? Откровения именно лица, личности. Потому что мы ведь в какой-то момент перестали воспринимать все, что вокруг нас, как вот этого достойного партнера, да, как того, с кем, как вообще, ну, как предмет нашей любви, вернее, как субъекта нашей любви и того, кто может нам отвечать, и стали просто воспринимать как площадку для своих строительных работ. Вот, и мы просто все это раскатываем в ноль, чтобы потом там что-то возводить очень высокое и неудобное для жизни и всего остального. Вот, то есть мы насильники. А не это предполагалось. Да, Господь по нашему требованию дал нам эту землю вот в этих законах сохранения энергии, материи и прочего. Потому что мы сказали, что мы хотим быть одни и отдельно. И, пожалуйста, Он нам это оформил. Вот. Но и мы стали пожирать то, что мы должны были охранять, взращивать. Мы же работники в саду были, да, изначально, да. А стали вот этими вот строителями, которые все закатывают, все пожирают, и вообще вот такой страшный человек на земле, да, как прямо такой вот, ну да, паразит такой. Вот.
Вспоминаются тут эти прекрасные строчки: все долбим, 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 сваи забиваем. А бывал ли ты любим и не забываем? Вот, пожалуй, очень действительно острый вопрос, который время от времени стоит себе задавать, но не всегда получается.
То есть, если мы смотрим на практические действия человека, почти никогда не получается. Вот. Но вот что в процитированных строках, мне кажется, не совсем совпадает, допустим, с тем настроением, которое Достоевский несет читателю. Потому что здесь опять «был ли ты любим и не забываем?» А Достоевский бы сказал: «а любил ли ты? Любил ли ты что-то настолько, чтобы это навсегда сохранилось в памяти, то есть в бытии, да, в самом высоком смысле этого слова». То есть у Достоевского человек – это всегда активное существо, но это активное существо должно бы направить свою активность именно на любовь и вот это вот сохранение, а не на разрушение. Потому что на самом деле разрушение – это тоже отчасти такое следствие того, что… мы хотим быть любимыми. Мы хотим быть любимыми – это ведь свойство совсем младенческого возраста. Вот. И потом мы не можем давать любовь, если мы не приняли эту любовь вот в этом младенческом возрасте, и мы навсегда остаемся вот этими младенцами, которые хотят, чтобы им дали, еще, да. Вот. И мы так и обращаемся со всем вокруг себя, да, ты мне дай, и вот, и вы все мне давайте. А человек сделан для того, чтобы отдавать. И у Достоевского это через все вообще творчество проходящая главная идея, да, что личность на высшем этапе своего развития, она просто должна захотеть, пожелать страстно отдать себя всем без идеи о том, что ей что-то за это вернут. Вот. То есть он как раз все время как бы показывает... Как бы имеет вот, да, за глазами своими, которыми он смотрит на мир, вот эту вот фреску моногаровскую, вот эти вот лучи, которые сходятся к человеку, и каждый из этих звезд, каждый из этих облаков, каждый из этих существ на Земле, и, конечно, каждый из людей вокруг нас, это что-то, с чем мы связаны самой интенсивной связью. Что-то, о чем мы не можем сказать: нет, это чужое, мы это поломаем и построим свое хорошее, например. Вот. То есть человек именно активен, но он активен совсем иначе, чем он активен сейчас у Достоевского. Вот. И это очень важно. И это, конечно, то, что начинается вот с этих моногаровских, опять скажу неподходящее слово, пейзажей, которые для него, опять-таки, даже вот если мы посмотрим на то, как это описано в «Мужике море», они для него все взаимодействующие с ним сущности, существа. Он не видит мертвого мира вообще. Вот. И Моногарова, скажу, и Даровое, скажу, по своему опыту там пребывания, это, конечно, вот пространство, в котором вот, это вот, вот эту живую землю очень даже можно увидеть. И вот это бы то, что надо было показывать тем, кто туда приезжает.
А как вам кажется, что нужно, чтобы это увидеть? Ведь, вы говорите, нужно было бы показывать. Приедет человек, вот ему экскурсовод может показать пейзаж, красивый пейзаж. А чтобы увидеть в нем то, о чем вы говорите, нужно какое-то, ну, если угодно, духовное зрение. Можно ли как-то человека, ну не знаю, в хорошем смысле слова спровоцировать так посмотреть на окружающий мир, на природу?
Я думаю, что можно, и я думаю, что это вот, например, одна из целей, которую Достоевский себе в своем творчестве ставил. Научить видеть так, чтобы видеть не мертвые вещи вокруг себя, а видеть вот этот вот живой говорящий космос, который каждому из нас постоянно обращается. Для него ведь еще каждая вещь вокруг нас – это Слово Божие буквально. То есть Господь говорит с нами вещами мира. И Достоевский это постоянно описывает. И вот эта вот способность увидеть все как говорящее, да, как живое, оно, собственно, из его текстов, при чтении его текстов, она и образовывается у человека или пробуждается, если она уже в нем была. И, конечно, это была бы задача, которую надо было бы перед экскурсоводами ставить. То есть постараться так подобрать, допустим, тексты Достоевского для этой вот пленарной экскурсии, чтобы человек услышал и увидел, и через слышание увидел то, что вокруг него так, как это видел вот Достоевский.
Ну и мы можем тогда и перед собой, как потенциальными посетителями Дарового, поставить задачу взять с собой тексты, прочитать их и вот с этими текстами поехать в это замечательное место. Мы вернемся к нашему сегодняшнему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» заведующая Центром Достоевский и мировая культура Института мировой литературы Российской академии наук Татьяна Александровна Касаткина. У микрофона Фала Митрофанова, я Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».